Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Я Алла Митрофанова и напоминаю, что у нас в гостях Дмитрий Поляканов, президент благотворительного фонда «Соединение». Мы говорим сегодня о вопросах, связанных со слабовидящими и слабослышащими людьми, либо люди, которые вообще не имеют слуха и зрения. Это все подопечные благотворительного фонда «Соединение». Кстати, Дмитрий, а мы пока еще не поговорили о том, как поддержать ваши программы. Они очень важны. То, что вы делаете, вот эти изыскания, я так понимаю, что вы же постоянно ищете какие-то новые методы, как людей включить в нашу вот эту большую жизнь, из которой они в силу поражения слуха и зрения оказываются исключены вот на данный момент пока.
Да, у нас мы занимаемся как раз, с одной стороны, деятельностью не только в Москве, но и в регионах. Да, у нас есть, например, не знаю, сеть досуговых центров в регионах, в которых, ну, это такие клубы общения как раз. Вот мы говорили про то, что общение очень важно для слепоглухого человека, одна из главных ценностей, да, которая позволяет ему чувствовать, что он живет нормальной жизнью, вышел из изоляции. Вот. Вот такие клубы, они работают либо на базе библиотек для слепых, например, там, или каких-то домов культуры и так далее, где они имеют возможность 1-2 раза в месяц, там, ну, там, по-разному есть графики, вот, собраться, пообщаться, попить чаю. Поэтому вот как бы досуговый центр – это одна история региональная. Значит, вторая, у нас есть центры компьютерной грамотности, где, в общем, люди приезжают на курсы и их учат, собственно говоря, тому, как справляться с компьютером, как раз там, не знаю, выходить в интернет, осваивать мессенджеры, электронные почты и так далее. И как бы целый ряд программ направлены как раз вот на то, чтобы повысить их коммуникацию, коммуникативный потенциал. Есть программы, связанные с технологиями. То есть у нас там целое направление, ребята делают гаджеты специальные, которые облегчают жизнь слепоглухих. И понятно, что на все это нужны деньги. Ну, как бы это объективная история.
И, в принципе, вам государство же как-то
помогает? Нам государство, в принципе, как бы мы изначально делали ставку на то, что у нас там государственной помощи не будет почти, да, то есть у нас, в принципе, государственная помощь должна идти не нам, а слепоглухим, да, поэтому у нас государственная помощь, это вот, ну, периодически мы там, бывает, что удачливо выигрываем президентский грант какой-нибудь, да, вот.
На очередной гаджет.
Да, да, и на этом она, в общем, как бы этим она и ограничивается. Мы, как бы, опять же, я говорю, что просто это, наверное, такая установка у нас была, что государственные деньги нам не нужны, то есть они нужны слепоглухим. Поэтому очень ценно, что там на встрече с президентом в 2017 году мы подняли этот вопрос, и он поддержал идею, например, включения брайлевских дисплеев в федеральный перечень технических средств реабилитации. Сегодня эти дисплеи достаточно дорогая штука, но государство их закупает, слепоглухим и само выдает там, да. Мы увеличили количество часов тифло-сурдоперевода, то есть раньше человек получал там 40 часов в год, да, то есть мог на месяц, там, в месяц на 3 часа выйти из дома. Сейчас, соответственно, количество часов увеличилось с 240 для тотально слепоглухих, то есть у них гораздо больше теперь возможностей с точки зрения, там, передвижение по городу и так далее.
Это как работает? Это к ним какой-то специалист приезжает и сопровождает?
Да, их да, это прям служба сопровождения, то есть есть государственная служба сопровождения, в общем, чаще всего сейчас там по постановлению правительства это Всероссийское общество глухих взяло на себя, да, то есть есть переводчики, которые приезжают домой, сопровождают его, не знаю, там, в банк, там, не знаю, к нотариусу, к врачу там и так далее, вот, и, соответственно, параллельно, пока идут, они ему рассказывают, что вокруг происходит, и там уже на месте переводят все нужную информацию. Плюс у нас есть свои службы сопровождения от фонда в 5 регионах уже несколько лет. Мы просто за счет своих средств, значит, этих переводчиков, условно говоря, там обеспечиваем этот перевод, обеспечиваем дополнительно там 96-72 часа перевода для слепоглухих в пяти регионах страны, где наибольшее количество слепоглухих. Вот. Помочь проще всего через сайт, да, то есть как бы фонд называется со-единение, вот, и, в общем, сайт у нас такой же, со-единение.org, да, то есть можно там на сайте сделать пожертвование и так далее. Можно через смс-ки, то есть у нас работает короткий номер 3434, пишите слово «ладонь», и дальше сумму, которую вы хотите перечислить с телефона. Вот, поэтому, ну, сейчас, в принципе, все продвинуты, поэтому, мне кажется, через сайт там как бы гораздо проще, там карточку ввел, может, там на рекуррентные платежи подписаться, то есть, условно говоря, там не просто дать один раз там 100 рублей, а подписаться так, чтобы там, не знаю, 50 или 100 рублей с вашей карточки списывалось каждый месяц там и так далее.
Сайт соединение.org, да, вот да, это важно. Да. Либо можно в поисковике, наверное,
да, можно в поисковике забить фонд соединения, да, и фонд поддержки слепоглухих соединений, и вам выйдет сайт, вот, или смс 3434, там слово «ладонь» надо написать, потому что это номер вот для нескольких фондов, поэтому ключевая история.
А наши слушатели знают это. Мы регулярно написать. Объявляем несколько этих коротких номеров, и дальше понятно, что от кодового слова зависит, соответственно, кого поддерживаем. 3434, и в содержании сообщения слово «ладони» через пробел «любая сумма пожертвования».
Да,
ну, прям и... спасибо всем, кто откликается, потому что не бывает маленьких сумм. Здесь любые, там, не знаю, 50 рублей, 100 рублей, это все очень важно.
Да, как вы правильно сказали, действительно, это такая очень важная история, потому что все... такие даже маленькие, ну, маленькие суммы, они создают устойчивость для фонда. Это то самое «с миру по нитке», да, потому что, ну, хорошо, вот наш фонд поддерживает разные компании, да, вот, но при этом, как бы, сегодня там у компании есть... прибыль, есть возможность оказывать благотворительную помощь. Завтра там экономический кризис, у компании такой возможности нету. А когда это большое количество небольших, маленьких жертвователей, да, то это создает для фонда как бы, ну, уверенность в завтрашнем дне и понимание того, что это более устойчивая конструкция.
Мы в конце программы еще раз расскажем, где можно найти вот эти все реквизиты для перевода. А сейчас, Дмитрий, знаете, мне бы хотелось, чтобы вы прояснили ситуацию, которая у меня, например, ну, в голове как-то пока не укладывается. Вот был Загорский эксперимент. В 60-е годы 20 века он начался. В Советском Союзе успешно прошел этот опыт наш. Сейчас во всем мире активно применяют. И при этом было установлено, как важно для людей с нарушениями слуха и зрения или вовсе слепоглухих общение и вписанность в большой мир, в окружающую среду. Откуда тогда вот эти психоневрологические интернаты? Почему их по-прежнему отправляли и отправляют до сих пор туда, хотя уже ну, не британские ученые, а наши, собственно, российские, на пальцах объяснили, как важно совсем обратное для них.
Ну, вы знаете, просто, к сожалению, поскольку в государстве нет таких альтернативных форм, да, каких-то организаций проживания таких людей, то очень часто, в общем, родственникам проще, ну, как бы тяжело с таким человеком жить под одной крышей, да, проще его отправить куда-то. И начинается, а куда его отправить? И, в общем, как бы вариантов-то два там. Ну, да, либо дом престарелых, либо, соответственно, как психоневрологический интернат. Вот. Бывают недобросовестные родственники. То есть понятно, что сегодня даже по статистике Минтруда, вот тут мы недавно, когда занимались вопросами реформы ПНИ, да, там по статистике Минтруда сегодня в психоневрологических интернатах всего 155 тысяч человек, да, по России. Ну, людей как бы с разной степенью там ментальных нарушений, ну, которые не, при этом это не психи, да, то есть это не те, кто там в психиатрической больнице, это люди, которым, ну, просто как бы в силу разных обстоятельств у них есть легкие отклонения, как бы они не опасны для общества, им оказывают там социальную поддержку, да. Слепоглухих туда отправляют, потому что это непонятные ребята, которые, в общем, с ними непонятно, как общаться, поэтому проще его сбагрить туда. Вот. И вот выяснилось даже по статистике официальной Минтруда, что 30% людей, которые находятся в ПНИ, это дееспособные люди. То есть, в принципе, они вообще там не должны находиться никак, ни разу, да, потому что они должны жить обычной человеческой жизнью у себя в квартирах, вот, и вести как бы все, как бы, ну, самостоятельный образ жизни. Вот, как они там оказались? Ну, часто это злоупотребление, связанное с недвижимостью. Да, потому что там кому-то нужно как бы забрать квартиру, и, собственно говоря, человека отправляют в психоневрологический интернат. С сиротами так часто бывает. То есть, ну, сейчас же государство должно им тоже квартиру давать по выходу из детского дома. Вот, проще такому ребенку, особенно если там детский дом, интернат для детей-инвалидов, проще вместо того, чтобы давать ему квартиру, отправить его автоматом в психоневрологический интернат, то есть из одного заведения сразу перевести в другое. Вот, поэтому кривая система, и, собственно говоря, во всем мире в большинстве стран люди уже отошли от этого, да, то есть там был процесс так называемой деинституционализации, даже в Восточной Европе, небогатых странах это прошло, то есть у них произошло разукрупнение, во-первых, этих интернатов, да, то есть у нас сейчас средняя численность людей в интернате от 400 там до 600 человек, да, причем как бы, ну, есть интернаты крупные, где 800, где 1000 человек находится, да, и понятно, что это такой большой концлагерь, ну, по-хорошему, да, с ним нет. С них их могут периодически вывозить, я не знаю, на какие-нибудь фестивали и конкурсы, там, спартакиады, да, и могут поставить им велотренажер, условно говоря, и так далее. Вот. Но в целом это как бы такая большая закрытая территория с большими, как сказать, корпусами по 6 человек в палате, да, и, соответственно, как бы это... Эти люди ничем не провинились. Ну, то есть, когда мы так, условно говоря, не знаю, содержим людей в тюрьме, оно понятно. В общем, как бы эти люди ни в чем не виноваты, почему они должны жить в таких условиях, не очень понятно. Поэтому есть сопровождаемое проживание, одна из форм, которая в мире принята, да. Есть, могут быть компактные проживания, вот как наш тихий дом. Ну, вот у нас живет там в тихом доме 10 человек. Да, то есть они живут, у них у каждого
там... Это ваш проект?
Да, это наш проект, да. То есть, соответственно, они живут по 2 человека в комнате, да, там кому-то повезло, там один человек живет в комнате и так далее. Вот, соответственно, и они сами себе готовят, они сами ходят сопровождающим в магазин, у них там есть дежурство, то есть они сами там, условно говоря, не знаю, периодически убираются и так далее. То есть делают все то, что мы с вами делаем так и так по дому, то есть живут обычной жизнью. Вот. И в этом смысле очень важно разукрупнение этих психологических интернатов, и мировой опыт показывает, что комфортно это 50 человек где-то. Ну, то есть, как бы, если 50 человек в учреждении, то тогда ты можешь обеспечить действительно внимание персональное каждому, ты можешь обеспечить нормальные человеческие условия и так далее. Вот, то есть, стационары должны быть, наверное, от этого не уйдешь, да, но эти стационары просто не должны быть такими монструозными на сотни людей, да, где одна санитарка на 38 человек. Ну, то есть, это смешно.
А есть какие-то шансы, что мы к этому придем?
Ну, я очень надеюсь, что там, как бы, это произойдет, потому что сегодня, в общем, об этом говорит и президент, об этом говорит и правительство, да, в лице вице-премьера Татьяны Алексеевны Голиковой, и потихонечку этот лед тронулся. Очень долго его было очень тяжело сдвинуть с места, но сейчас уже там и методические рекомендации Минтруда появились по регионам и так далее. Медленно, но верно мы к этому идем. Да, это процесс лет на 10, но, в принципе, если им заниматься, то можно эту реформу успешно завершить, как это сделали все как бы другие страны бывшего социалистического блока.
Светлый вечер. На радио «Вера».
В программе «Светлый вечер» на радио «Вера» сегодня Дмитрий Поликанов, президент благотворительного фонда «Соединение», который поддерживает людей с нарушениями слуха и зрения или вовсе невидящих и неслышащих. И это одна из, наверное, самых сложных форм инвалидности, потому что таким людям труднее, чем остальным, пробиваться в большой мир. И, знаете, вы в первой части нашего разговора несколько раз так подчеркнули, что работа вашего фонда направлена и на, вот как это сказать, избежание вот этой, или вакцинацию, чтобы не было позиции иждивенчества у людей с нарушениями слуха и зрения. Я слушала вас и подумала, вот интересно, а допустимо ли вам, как сотрудникам фонда «Соединение», проявлять к вашим подопечным жалость?
Ну, я бы сказал, что жалость просто не должна быть доминирующим чувством, но без этого, конечно, тоже благотворительность не обойдешься, потому что если бы мы просто, условно говоря, работали по регламентам, то чем бы отличались от бюрократов, которые есть в госучреждениях, да? И в этом смысле, вот когда мы с вами говорили про то, что там, насколько интересен там для человека, может быть, путь в благотворительности, это вот как раз, если этим благотворительность занимаешься профессионально, то у тебя как раз получается сочетание, с одной стороны, как бы менеджерских, ну, навыков, да, то есть ты, твоя задача, не знаю, как-то регламентировать процессы и процедуры и так далее, да, как бы и пытаться находить рациональные решения для той или иной проблемы. А с другой стороны, без души без человеческого тепла тоже невозможно. И вот найти этот баланс, да, чтобы не превратиться в андроидов, которые там, значит, бумажки, по бумажкам все распределяют, а с другой стороны, значит, не превратиться в таких, как, знаете, сердобольных, там, помогу каждому котеночку, тогда просто, ну, как бы ты распыляешься, в общем, и тонким слоем размазываешь, как бы, масло по бутерброду, в итоге все голодные остаются. Вот, вот найти этот баланс очень важно, и как бы вот, ну, в хороших, крупных, там, благотворительных фондах с хорошей репутацией и так далее, в принципе, сотрудников чаще всего подбирают и ориентируют именно на то, чтобы вот они жили в этом балансе.
Да, возвращаясь к разговору о вот этой нынешней ситуации с психоневрологическими интернатами и новой формой, за которую как раз вы радеете, выступаете и которую вы продвигаете, есть ли вот сейчас какие-то уже первые результаты, помимо, ну, вот тех инициатив, которыми вы занимаетесь? Вот у вас есть ваш «Тихий дом», есть там, может быть, еще какие-то проекты. А вот именно на государственном уровне какие вот сейчас есть сдвиги в этом направлении? Вот результаты, о которых можно сейчас говорить, а не только программы.
Ну, результат, наверное, то, что, в принципе, во-первых, эти слова вошли, слова «сопровождаемое проживание» вошли в лексикон чиновников, то есть это прям достижение. Это, да, уже... что они уже начали произносить это вслух, ага. И так далее. Вот. Второй момент, то, что действительно там в прошлом году, по-моему, вышли методические рекомендации Минтруда о том, как организовывать сопровождаемое проживание, они были разосланы в регионы. И чисто теоретически теперь у каждого региона есть там условная памятка о том, как эти процессы поддержать и организовать. Это работает в зависимости от того, есть ли у региона финансы и какой настрой. Mm-hmm. Потому что пока, к сожалению, когда ты смотришь отчеты министерств, то ты понимаешь, что они отчитываются деятельностью НКО, некоммерческих организаций. Большинство проектов сопровождаемого проживания в нашей стране – это проекты, которые ведут некоммерческие организации. Их там, я сейчас не помню, по-моему, около сотни, да, по стране, которые вот этими вещами занимаются. Есть там в Пензенской области замечательный какой-нибудь квартал Луи, есть большой опыт в Владимирской области организации сопровождаемого проживания, есть идеальные условия там в Псковской области и так далее. Но это скорее как бы исключение из правил. Значит, есть опять же опасность, как у нас всегда, как бы вот такой был, помните, юморист, значит, у него был монолог про критское эхо. Ну, там, когда, значит, там Геракла отправили на Крит подвиги совершать, он кричит: ребята, хватит заниматься говорильней, давайте совершать подвиги. Они тут же собираются на митинг и говорят: да-да-да, хватит заниматься говорильней, давайте совершать подвиги. И каждый раз, когда он там какой-то призыв делает, они тут же, да, подхватывают, повторяют и все превращают в говорильню. Вот, вот есть опасность...
Синдром соцсети.
Да-да-да, есть опасность, что вот сейчас регионы, услышав, так сказать, что есть тренд на сопровождаемое проживание, они начнут всякие разные суррогаты подсовывать под это дело, да, потому что, ну, например, некоторые психоневрологические интернаты говорят: ну, вы знаете, а у нас тоже можно организовать сопровождаемое проживание. Вот у нас на территории есть отдельный флигелечек, мы вот туда как бы людей выведем, там, там 10 или там 20 человек, и они ведь у нас будут жить фактически вот не в общих палатах, как все, а будут жить вот в флигелечке отдельно и так далее. Не важно, что за забором, не важно, что как бы по-прежнему на всем готовом, там, с точки зрения питания и так далее, вот, что мы им чайник научим, как включать, но давать включать не будем, там, условно говоря, и так далее. Поэтому, чтобы профанацию не превращал, нам вот сейчас очень важно как раз с государством поработать, чтобы, в общем, четко определиться с понятиями. Мы давно говорим о том, что было бы неплохо где-то на законодательном уровне закрепить, что мы понимаем под сопровождаемым проживанием, чтобы как раз вот избежать появления таких суррогатов.
У меня есть такое ощущение, что, видимо, в силу того, что мы формировались в парадигме «человек для государства, а не государство для человека», и по-прежнему еще вот во многом, да, в мозгах вот именно такая модель, она продолжает действовать, у нас то, что касается вот работы и изменения работы государственной машины, все это, ну, это везде так, не только в России, но у нас как-то прям вот особенно больно это все происходит. Меняется все это очень долго. И я, когда на это смотрю, понимаю, что, наверное, мне бы не хватило никаких сил в такой сфере работать. У меня бы, наверное, просто лапы опустились, и я бы стояла бы и плакала. Вот. Я восхищаюсь такими людьми, как вы, которые умеют и с государством вести переговоры, и при этом заниматься такими делами. Но понимаю, насколько это непросто. Ведь это тоже ведь у вас, то, что делаете вы, на уровне такого личного какого-то прорыва все происходит.
Да, конечно. Ну, то есть, как бы у нас, в принципе, задача, на самом деле, поскольку опять же, категория небольшая, то я думаю, что там 4500 человек, которые у нас в базе, ну, там 1000-2 мы точно знаем лично и постоянно с ними общаемся. То есть с кем-то мы там, условно говоря, там 1-2 раза в год, да, а с кем-то как бы, ну, более тесно там, вовлекая их в разные наши программы. Мне кажется, здесь еще такой есть аспект, что у нас довольно большая категория людей в стране, которые считают, что, ну, как бы вот нельзя отдавать НКО, да, то есть потому что вот в НКО там жулики, а вот государство – это уж точно какие-то гарантии, минимальные стандарты. И мне всегда хочется таким людям сказать, что, наверное, как бы вопрос ведь не в том, государство хорошо или плохо, а в том, как ты осуществляешь контроль за качеством услуги. Ну, то есть как бы неважно, кто оказывает услугу – НКО или госструктура и так далее. Важно, чтобы она была качественная. Если у тебя есть контроль, то как бы все вопросы снимаются. И в этом смысле, когда начинают говорить о том, что ой, давайте мы в психоневрологический интернат закачаем больше денег, давайте отремонтируем там здание, давайте наймем им больше персонала и так далее, и все у нас будет хорошо. Не будет хорошо, потому что когда у вас скопление 1000 человек на ограниченной территории, ты можешь каждому приставить, вломить кучу денег, миллиардов туда, и по каждому поставить посиделки. Но от этого как бы качество их жизни не улучшится, потому что они как сидели за забором и целыми днями ничего не делали, да, или там в отделении милосердия дышали воздухом через решеточку, потому что их лень, так сказать, на улицу уводить, вдруг там с ними что случится, надо на коляску сажать, проще как бы их вывести на балкончик, и пусть через решетку, так сказать, на мир посмотрят, да, то как бы это бесполезно. Ну, то есть как бы это та история, которую ты не просто, ну, тупо деньгами не залить и как бы простым расширением, как бы увеличением количества персонала не исправить. То есть здесь вопрос обучения людей, да, и в этом смысле те методики, которые предлагают НКО, основанные в том числе на международном опыте, они более продвинутые, ну, к счастью или к сожалению, да. Это вопрос, опять же, как бы там разукрупнения просто потому, что, ну, как бы это элементарная как бы управленческая логика, да, и как бы это персональное внимание никогда не появится в группе из 800 человек, как-то ни крути и так далее.
Вы 5 лет работаете в фонде соединения. За это время наверняка ведь со многими людьми, вашими подопечными, вам довелось пообщаться. И мы говорили сегодня об Александре Васильевиче Суворове. Это легендарный человек. А может быть, есть еще истории, которые вас поразили. И которые, знаете как, вот смотришь на человека и понимаешь, что да, в этом мире как-то, несмотря на все его несовершенство, по-прежнему можно жить и даже что-то делать. Вот.
Ну, есть, конечно, такие истории. Есть, например, замечательный слепоглухой скульптор Александр Сельянов. Он у нас как раз задействован в том числе
спектакли,
в проекте
спектакля тоже,
«Прикасаемые».
Да.
Уникальный человек, который единственный слепоглухой, по-моему, который закончил художественное училище в свое время, который является членом Союза художников. И он начинал, у него как бы синдром Ушера, он начинал сначала, у него как бы, ну, была глухота и было слабое зрение очень. Он начинал как художник, потом, когда зрение окончательно упало, у него начался кризис, потому что он как бы не понимал, как ему жить дальше в этом мире, когда он не видит и не слышит, и он перешел в какой-то момент, его спасла скульптура. Он перешел на скульптуру, вот, то есть он сейчас как бы и выставки периодически проводит, да, у него там есть небольшое, я так понимаю, коммерческое предприятие, которое как бы там занимается созданием памятников там и так далее. Он занимается общественной деятельностью, вот в театре у нас играет и так далее, и, в общем, несмотря на вот недавно там пережил онкологическое заболевание, там, вот, но, тем не менее, он держится бодр духом и показывает нам, ну, как бы для меня это такой тоже пример стойкости и целеустремленности, да, у человека. Есть, не знаю, там, Лёша Горелов, просто как бы, поскольку про театр мы говорили, то легко вспоминать тех, кто там с театром связан, да, Лёша Горелов работал себе, значит, кем он там, кнопки для лифта штамповал, по-моему, где-то в Люберцах на заводе и так далее. Вот, попал случайно к нам в театральный проект, когда мы там только набирали, так сказать, на кастинге слепоглухих в «Прикасаемые». Вот, сегодня Лёша совершенно другой человек, он активно путешествует, он играет в театре, причем в нескольких спектаклях, он физически изменился, он стал заниматься спортом, у него там какие-то триатлоны, он бег, еще что-то такое. То есть, несмотря на свои нарушения слуха и зрения, он кардинально пересмотрел свою жизнь. То есть, мы вот маленький толчок ему дали, и он как бы благодаря этому совершенно по-другому раскрылся. И, значит, ну вот как пресловутое там словосочетание «качество жизни», да, вот у него качество жизни революционным образом поменялось благодаря вовлечению в проекты. Я думаю, что, в принципе, вот так если перечислять, то на самом деле много слепоглухих, очень талантливых, одаренных людей. И у нас сейчас, например, там идет, мы заканчиваем сейчас литературный конкурс. Мы в свое время выпустили книжку «Я живу. Дневник слепоглухого». Книгу с рассказами этих людей о том, об их жизни, такие тоже жизнеутверждающие истории и так далее. Сейчас вот второй конкурс проводим литературный. Надеюсь, что тоже выпустим скоро сборник новых рассказов, очерков о слепоглухих, которые полезно прочитать нам, зрячеслышащим, периодически, для того, чтобы немножечко, так сказать, свою жизнь отцентровать, да, и убедиться в том, что наши проблемы – это семечки, на самом деле.
А вы к нам приходите почаще и рассказывайте о литературном конкурсе, о новых постановках, о новых прорывах в этой самой непростой истории, связанной с обеспечением качественной жизни вашим подопечным. У нас программа, к сожалению, к концу подошла. Сегодня в эфире «Светлого радио» был Дмитрий Поликанов, президент благотворительного фонда «Соединение», кандидат политических наук. Мы говорили и о работе фонда, и о тех невероятных людях, которые являются его подопечными. Это люди с нарушениями слуха и зрения, которые порой настолько мощный пример жизнелюбия нам подают, что вот прям сердце замирает, и хочется с ними пообщаться и почитать их труды, которые тоже есть, и научные, и художественные. Обратите, пожалуйста, внимание, это очень интересная вообще, какая-то другая планета совершенно, где люди живут невероятно сложной жизнью, но такой насыщенной и интересной, что вот дай бог каждому. Сайт фонда «Соединение», где, кстати, можно и реквизиты найти, и поддержать разными способами, там, денежными переводами, наверное, как-то еще тоже, да, там это все обозначено, so-единение.org, so-единение.org. И можно сделать перевод через СМС 3434, это короткий номер, слово «ладони», через пробел указать любую сумму пожертвования. Спасибо всем, кто поддержит фонд, и я благодарю нашего сегодняшнего гостя, Дмитрий. Огромная прям благодарность вам за то, что вы делаете.
Вам спасибо большое.
Я Алла Митрофанова, прощаюсь с вами. До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».